О последних новостях рассказала моя коллега Евгения Мельникова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В здании ГУВД Москвы продолжаются одиночные пикеты в поддержку жестоко избитого журналиста Олега Кашина. Президент США Барак Обама отправился в длительное азиатское турне. Во многих российских городах проходят акции ВИЧ-инфицированных, которые не получают вовремя бесплатные лекарства. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У здания ГУВД Москвы на Петровке третий день продолжаются одиночные пикеты в поддержку корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Он был жестоко избит двумя неизвестными в ночь на субботу около своего дома на Пятницкой улице в Москве. Накануне в ходе пикета было собрано около 600 подписей под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с призывом тщательно расследовать нападение на Олега Кашина. Под обращением подписались журналисты ведущих федеральных изданий и известные общественные деятели. У здания ГУВД сейчас находится корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова. Она сейчас в прямом эфире. Любовь, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас человек принимает участие в этих пикетах и с какими требованиями они выступают?
Ну, сейчас человек 5-6 участвует в этой акции. Одиночный пикет предполагает, что только один человек может стоять с плакатом. Один человек стоит с плакатом, остальные его сменяют. Вот когда я пришла сюда в 11, было 2 человека, сейчас человек 5-6. И народ постепенно прибывает. Причем это не только журналисты, это и люди, которые дружат с журналистами. И вот сейчас рядом со мной находится моя коллега из газеты, из новой газеты, Вера Чилищева. И я задаю ей вопрос, почему она участвует в этой акции.
Ну, я пришла сюда, во-первых, поддержать прежде всего Олега Кашина. И поддержать своих коллег, которые с ним дружат. Я, честно говоря, не знала его. Вот, поддержать их и выразить какое-то свое мнение о произошедшем.
А вообще ваше отношение к тому, что произошло с Олегом Кашиным, ну, как вы думаете, будет ли расследовано это преступление?
Ну, честно говоря, я не знаю, как ответить на этот вопрос, будет ли расследовано, потому что предыдущие случаи, как с убийством, так и с нападением на журналистов, мы все знаем, что они, к сожалению, не были расследованы. А мое мнение, вот то, что случилось, это какая-то акция устрашения, потому что я не знаю, что лучше, или когда убивают журналистов, или когда на них вот так вот зверски нападают, отбивают пальцы, бьют по голове, по ногам. Вот это какая-то акция устрашения, на мой взгляд.
Лейла, еще один участник акции сейчас рядом со мной, его зовут Тимур. Тимур, здравствуйте, почему вы здесь сегодня?
Здравствуйте. Почему я здесь? Просто потому, что не мог прийти, потому что оказался рядом. И основная, наверное, причина, по которой я пришел, я хочу быть уверен, что если вдруг, не дай бог, со мной что-нибудь такое случится или с моими друзьями, я хочу быть уверен в том, что найдутся люди, которые придут сюда же или куда-нибудь еще, чтобы осветить это мероприятие, чтобы какие-то действия были предприняты. Но это, пожалуй, единственное, что вот я, например, могу сделать. Никакого отношения к журналистике не имею.
Лейла?
Спасибо, Любовь. В прямом эфире на радио «Свобода» была корреспондент Любовь Чижова. Она сейчас находится у здания ГУВД Москвы на Петровке, где вот уже третий день продолжаются одиночные пикеты в поддержку корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. По факту нападения на него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство группой лиц». Одна из версий причин нападения – профессиональная деятельность журналиста. Следователями СКП изучаются публикации Кашина, его переписка в интернете, устанавливается круг знакомых, его деловые и личные контакты. Проведены осмотры в рабочем кабинете и в квартире, где проживает журналист, сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин. Накануне вечером были допрошены коллеги журналиста, редактор отдела общества Илья Нагибин и его заместитель Дмитрий Ждакаев. На допрос также сегодня вызван главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин. В интервью Любови Чижовой он рассказал о состоянии здоровья Олега Кашина.
Состояние его стабильно тяжелое после вчерашней операции. Но я вчера вечером разговаривал с врачами. Мне сказали, что, в принципе, как они предполагают, возможно, самый тяжелый момент прошел. Там вчера у него был консилиум с утра. Они принимали решение, что делать. По итогам консилиума сделали повторную операцию. Там пластику лица сделали, хирургию челюсти, черепа. Не знаю, нужно надеяться, конечно, на лучшее, что же говорить-то. Первые дни, конечно, было еще все гораздо хуже. Сейчас надеемся на лучшее.
Врачи какие-то прогнозы делают?
Да нет, врачи прогнозы не делают. Врачи смотрят на ситуацию и постепенно ее улучшают. Ну, вот они говорили, что сегодня, может быть, даже постараются там вывести его из искусственной комы. Ну, это все будет ясно вот сегодня днем.
А есть какие-то новости расследования официального? Как ведется официальное расследование покушения на Олега Кашина?
Нормально оно ведется. Создана большая оперативная бригада. Занимаются изъятием видеозаписи с места происшествия. Не то, что вывесил Life News, там другие совершенно есть. Ну, нормально. И у нас сотрудников начинают потихонечку привлекать к допросам. Вот я сегодня должен поехать на допрос.
Коммерсанты будет вести собственное расследование покушения?
Я считаю, что это совершенно бессмысленное дело вести собственное расследование. Потому что, во-первых, можно помешать установлению истины. Во-вторых, все-таки у нас полномочий не совсем хватает. В-третьих, пока что я еще раз говорю, я благодарен тем, как проходит расследование органов правоохранительных. Я предполагаю, что нам нужно просто оказывать максимальное содействие.
Михаил, в интернете много пишут о версиях покушения.
Версия покушения там, собственно, три, как мне кажется. Мы сегодня написали об этом. Первая версия – это конфликт Олега с Торчаком, который перетек в публичную плоскость. Вторая версия – это вот его материалы, которые касались химического леса. И третья версия – это его исследования в области химической организации.
Вам какая-то из них кажется более предпочтительной?
Ну, вы знаете, поскольку это версии, никакие версии предпочтительными более или менее не кажутся. Полагаю, что все эти версии будут отработаны от начала до конца.
В связи с покушением на Олега Кашина какие-то специальные меры безопасности для других сотрудников «Коммерсанта» будут предприниматься?
Ну, пока что мы предупредили всех возможностей, которые есть у «Коммерсанта». Напомню телефоны нашей группы оперативной, напомню телефон нашего начальника охраны. Вот. Ну, а какие дополнительные возможности? Мы же не можем каждому сотруднику, в том числе и ко мне, поставить охрану. Это же нереально. Мы платим довольно большие налоги. Вот. Я считаю, что за эти налоги, которые мы платим, все здесь, в этом издательском доме, власть обязана нас защищать. Собственно, ее функция. И социальная, и властная, и вертикальная, и какая угодно. Пускай отдельная лига продемонстрирует, как эта власть это делает. Потому что вызов, собственно, брошен нам, и через нас вызов брошен власть.
С главным редактором газеты «Коммерсант» Михаилом Михайлиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Союз журналистов России сегодня опубликовал на своем сайте заявление в связи с нападением на журналиста-коммерсанта Олега Кашина. Я хочу процитировать несколько строк из этого заявления. «Мы предлагаем коллегам, которым не чужды принципы профессиональной солидарности, провести бессрочную акцию. 5 числа каждого месяца в день нападения на Олега Кашина размещать на первой полосе своего издания «Белый квадрат» с подписью. Здесь могли бы быть фамилии осужденных убийц наших коллег и тех, кто заказывал эти преступления. И делать это до тех пор, пока мы действительно не сможем назвать эти фамилии». Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:45. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Журналист издания «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными, остается в реанимации в тяжелом состоянии. У здания столичного ГУВД сегодня продолжились одиночные пикеты в поддержку Кашина. В Махачкале майор милиции во время драки открыл стрельбу и ранил 3 человек. Суд Перми оставил в следственном изоляторе одного из обвиняемых по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» пиротехника Игоря Дербенева. В иракском городе Кербела в результате теракта погибли 7 человек, не менее 30 ранены. Среди убитых иранские паломники. В Азербайджане партия президента страны Ильхама Алиева может получить большинство мест в парламенте. Президент Финляндии Тарья Халунин начинает сегодня государственный визит в Россию. Счетная палата России начинает проверку финансовой деятельности ряда столичных структур. В Московском театре ЦТРА сегодня пройдет юбилейная 10-я церемония вручения премии имени Артема Боровика. Советника мэра Петропавловска-Камчатского Евгения Кабанова обвиняют в мошенничестве. Он задержан. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. За часов 7 минут слушайте программу «Свобода в клубах». Вот главная тема – скромное обаяние расизма. Почему в начале 21 века термин «расизм» не считается устаревшим? Расизм – идеология и доктрина, ксенофобия и культурный шовинизм, бытовой, интеллектуальный, политический, государственный расизм. Что такое институциональный расизм? Почему ему вынуждены следовать даже те, кто не разделяет российских убеждений? Кризис мультикультурной политики в Европе, День народного единства, как день Маши националистов в России. Расизм как порождение индустриального общества. Можно ли преодолеть российские предрассудки изучением других стран и культур? Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и поговорим о важных международных темах. Президент США Барак Обама отправился в 10-дневное турне по азиатским странам. Сегодня Барак Обама проводит в Дели переговоры с премьер-министром Индии. Подробнее об этой поездке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент отправился за границу через 3 дня после серьезного поражения его партии на выборах в Конгресс, которое было воспринято комментаторами как наказание избирателями демократов за неспособность стимулировать экономический рост. Среди главных задач азиатского турне президента представители Белого дома назвали создание условий для расширения американского экспорта в регионе, который поможет создать рабочие места в Соединенных Штатах. Выяснение отношений с Пекином относительно искусственно низкого курса юаня также в планах президента, по словам его помощников, как и попытка довести до завершения давние переговоры с Южной Кореей о свободной торговле между двумя странами. Азиатские партнеры и союзники США также надеются, что президент Обама подтвердит готовность Вашингтона выступить в своеобразной роли противовеса Китая в регионе. Китайская растущая мощь и активность тревожат некоторых соседей КНР. Владимир Морозов попросил прокомментировать эту поездку президента известного американского специалиста по азиатскому региону, сотрудника фонда наследия Уолтера Ломана.
Мистер Ломан, критики президента заявляют, что так как после поражения демократов на выборах престиж Барака Обамы упал, то президент отправился за границу, чтобы повысить свой рейтинг за счет внешней политики. Я с таким утверждением не согласен. Это важный визит. Он был запланирован давно и приурочен к заседанию лидеров стран ОПЕК, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Место и время таких встреч объявляются за год, и проходят они обычно в ноябре. Да, может быть, Барак Обама и рад на время уехать из Вашингтона, но я не думаю, что он делает это из-за выборов. По-вашему, главные цели его визита – политические или экономические? Я думаю, и то, и другое. Большое политическое значение имеет то, что Америка еще раз заявит о своей готовности способствовать обеспечению безопасности в регионе. Перед Обамой стоят и важные экономические цели. Я надеюсь, что тут упор будет сделан на свободной торговле. Так, до недавнего времени препятствием для заключения торгового соглашения с Южной Кореей были спорные вопросы о поставках в эту страну мяса и автомашин. Сейчас в Конгрессе станет больше республиканцев, которые традиционно выступают за свободную торговлю. Это облегчает президенту усилия по заключению торгового договора с Южной Кореей. За день до поездки Барак Обама заявил, что одна из ее целей – найти новые рынки сбыта для американских товаров, что позволит создать в США новые рабочие места. Насколько достижима такая цель? Конечно, она достижима. Не зря президент взял с собой в поездку 200 бизнесменов. Эту армию можно считать мощным дополнением к экономической команде самого Обамы. Бизнесмены рассчитывают заключить много выгодных сделок. Это, так сказать, розничный уровень. А на том уровне, который можно назвать оптовым, заключение договоров о свободной торговле со странами Тихоокеанского региона. Как вы относитесь к тому мнению, что визит якобы будет стоить слишком дорого? Кстати, кто платит за поездку бизнесменов? Они сами и платят. А завышенные цифры стоимости поездки впервые появились в индийской печати. Якобы визит обойдется в $200 миллионов в день, потому что в американской делегации 3000 человек. Полным абсурдом является и другое утверждение о том, что для охраны президента к индийским берегам отправились 34 боевых корабля. Это же было бы более 1/10 всего нашего военного флота. Почему некоторые американские журналисты приняли этот бред за чистую монету? Мне кажется, такое легковерие отчасти объясняется тем, что у людей еще не прошел ажиотаж, вызванный недавними выборами.
Сотрудник Вашингтонского фонда наследия Уолтер Ломан говорил об азиатском турне президента Обамы. Не исключено, что самые трудные переговоры выпадут Бараку Обаме под занавес его 10-дневной поездки по азиатским странам. В конце следующей недели на саммите «Большой двадцатки» в Сеуле он намерен обсудить с китайским президентом проблему искусственно низкого курса китайской валюты – юаня. В пятницу представитель китайского министерства иностранных дел заявил о том, что Китай намерен обсудить с Соединенными Штатами вопрос искусственно заниженного курса доллара.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В регионах России продолжаются акции протеста ВИЧ-инфицированных людей с требованием обеспечить их необходимыми бесплатными лекарствами. Сегодня, например, такая акция проходит в Туле, и она будет продолжаться 2 дня. Министерство здравоохранения и социального развития утверждает, что все обязательства по обеспечению больных препаратами ведомство выполнило. В некоторых регионах пациенты спеццентров уже подают в суды иски к Минздравсоцразвитию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошев.
Последняя акция протеста ВИЧ-инфицированных прошла во вторник в Оренбурге. Ранее подобные мероприятия состоялись в Калининграде, Брянске, Туле, Саратове и Москве. Общая цель у участников зачастую несанкционированных маршей и митингов – привлечь внимание к нехватке бесплатных медицинских препаратов для людей с ВИЧ-инфекцией. Рассказывает директор Петербургского благотворительного центра «Свеча» Александр Волгина.
Все реакции – это как бы люди, живущие с ВИЧ, просто народ в разных регионах, где, в общем, были перебои или где как бы ближайшие. В ближайших регионах были перебои, так как это повсеместная история. Кидали клич по рассылкам, кто хочет приехать на акцию, да, там, кому не все равно, ребят, приезжайте. Вот так мы московские акции делали. И дальше сейчас вот прошла серия по регионам. Всех по разные форматы были, где-то санкционированные, где-то несанкционированные акции. И основная цель, чтобы вообще эту проблему признали, они узнали и так далее и тому подобное. После московской акции Минздрав выпустил очень интересный пресс-релиз, в котором был первый абзац «перебоев нет», второй абзац «перебои есть, но мало где», и третий абзац с 15 ноября их не будет.
В Минздравсоцразвитии действительно заявили, что перебоев с поставками нет. Они осуществляются в строгом соответствии с потребностями субъектов России, и распределение лекарственных средств продолжается, идти оно будет вплоть до 15 ноября этого года. Источник в Минздравсоцразвитии анонимно подтвердил эту информацию и добавил, что все акции протеста не имеют никакого отношения к работе ведомства. Контракты выполнены, лекарства доставлены, а кто выступает на пикетах, вообще непонятно. Журналист, сотрудник Российского фонда помощи Валерий Панишкин считает, что на самом деле все обстоит не так, как думают и говорят в Министерстве здравоохранения. Перебои с поставками возникли сразу по нескольким причинам.
Если раньше я смотрел на схемы поставок этих лекарств и видел в них такую совершенно отчетливую коррупционную составляющую, то сейчас я отчетливой коррупционной составляющей не вижу. Насколько я могу судить по тем документам, которые доступны мне, в этом случае эти самые лекарства или деньги на эти лекарства даже не украли, а, ну, что называется, продолбали. Просто соответствующие люди не смогли организовать логистический процесс. Это надо собрать сведения из регионов о том, сколько людей нуждается в лекарствах. Например, сведения из региона поступают недостоверные, потому что врачей спеццентров как-то журят, если, так сказать, они отмечают рост эпидемии. Вот, возможно, первая причина. Вторая возможная причина заключается в том, что вот выделены средства, и на них соответствующие компании должны произвести соответствующие лекарства. Заказ на производство этих лекарств должен быть размещен вовремя. И если, например, сейчас мне говорят, что заказ на производство лекарств на 2010 год размещен, показывают соответствующий документ, то, может быть, заказ на производство лекарств должен был быть размещен там в октябре 2009 года, а он размещен, например, в апреле 2010. Соответственно, фармкомпании не успевают произвести лекарства вовремя. Возможно, там есть какие-нибудь таможенные проблемы с этими самыми лекарствами. Я полагаю, что в данном случае мы имеем дело просто с из рук вон плохой организации процесса поставки этих самых препаратов.
В Архангельске пациенты спеццентра обратились в суд с иском к Министерству здравоохранения и социального развития. Причиной стали перебои с поставкой лекарств, из-за которых были сокращены плановые схемы терапии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников.
Перебои с необходимыми лекарствами в Архангельском спеццентре начались в конце лета. По информации главного врача учреждения Елены Поповой, полностью отказывать в лечении пациентам не пришлось. Но в итоге центр был вынужден сокращать схемы терапии. В начале каждого года спеццентр составляет заявку на необходимый объем лекарств. Закупки по этой заявке осуществляет Минздрав соцразвития. По плану лекарства для ВИЧ-инфицированных должны были поступить в Архангельск в начале лета, а поступили в итоге только в начале осени. В результате в течение нескольких недель пациенты Архангельского спеццентра получали медикаменты по сокращенным схемам. Посчитав свои права на лечение ущемленными, ряд пациентов совместно с правозащитной ассоциацией «Агора» обратились в суд. В середине ноября в качестве ответчика на заседание должен явиться представитель Минздрав соцразвития. На сегодня центр необходимыми лекарствами обеспечен в полном объеме, говорит главный врач Архангельского спеццентра Елена Попова.
Никакого не секрет, что вот перерыв в лечении, он, конечно, сказывается отрицательно на лечении заболевания. В территориях во всех, я не сомневаюсь, любые, вот все меры были предприняты для того, чтобы перерыва не произошло. Но везде все получилось так, как нужно.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Участники акции протеста признают, что перебои в поставках медикаментов ВИЧ-инфицированным отмечают и в Москве, рассказывает директор центра «Свеча» Александра Волгина.
У нас есть проект пациентского мониторинга, собираем просто анкеты, где люди пишут, они получили лекарства или не получили. Так вот они не получают лекарств. В каких-то регионах начиная с апреля. В Питере, скажем, лекарства то были, то исчезали, то появлялись. Тайно каких-то наименований не хватает. В Иркутске не было 6 наименований лекарств. Идут судебные разбирательства, например. Мне уже кажется абсурдным говорить о том, что везде все хорошо, когда сейчас в делопроизводстве находится несколько дел в суде. История состоит в том, что где-то как врачи говорят честно, что слушай, нет лекарств, окладывай золото, не знаю, там, бери где-то деньги, ищи и покупай. А где-то врачи говорят, слушай, ну ничего страшного, не попьешь, да никто от этого еще не умирал. Да, и как бы, ну, пытается, чтобы как-то это, да, не возникало народных бунтов, в общем, собственно, которые уже возникают. Пытается это дело сгладить и объяснить людям, что ничего, собственно, страшного не случилось. Москва – это один сплошной перебой. При этом там пациенты уже, знаете, привыкли покупать, меняться, искать и так далее. Спеццентр тоже, в общем-то, считает, что это уже нормально. И более того, в Москве это как раз дело проиграно. То есть московский суд сказал о том, что вот замены препаратов – это типа нормально.
Ближайшая акция протеста с требованием обеспечить ВИЧ-инфицированных бесплатными лекарствами начнется сегодня в Туле и продлится два дня. Тульский регион, считают организаторы этой акции, один из самых критичных в перебоях с поставками лекарств по лечению ВИЧ-инфекции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В 19 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Человека забыли. Почему модернизация зависит от культуры и мировоззренческих активов? Зачем стране нужны заказчики порывов? В студии социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Ведет программу Анна Качкаева. А вот некоторые темы второй части программы «Свобода в полдень». Какие праздники отмечали в минувшие выходные в России? Участвуют ли в массовых акциях в честь государственных праздников жители российских городов? Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Жуковске минувшей ночью был избит журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук. У него сотрясение мозга. Его коллеги не исключают, что нападение связано с публикациями Адамчука в защиту местного леса, который планируется вырубить под строительство автотрассы. Журналист издания «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными, остается в реанимации в тяжелом состоянии. Кашин дважды прооперирован, его пока держит в состоянии искусственной комы во избежание болевого шока. У здания столичного ГУВД сегодня продолжились одиночные пикетирования в поддержку Кашина. Пикетчики требуют от властей провести объективное расследование нападения. В Махачкале майор милиции во время драки открыл стрельбу и ранил из стабельного пистолета 3 человек. Суд в Перми оставил в следственном изоляторе одного из обвиняемых по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» пиротехника Игоря Дзербенева. В иракском городе Кирбила сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 7 человек, не менее 30 ранены. Среди убитых – иранские паломники. В Азербайджане партия президента страны Ильхама Алиева может получить большинство мест в парламенте, сообщил Центр избирком страны. Президент Финляндии Тарья Халанин начинает сегодня государственный визит в Россию, который продлится до 11 ноября. Президент США Барак Обама проводит сегодня в Дели переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Австралийская авиакомпания «Куандас» обнаружила в двигателях нескольких принадлежащих ей самолетов А-380 небольшие аномалии. В Московском театре «Эцетера» сегодня пройдет юбилейная 10-я церемония вручения премии имени Артема Боровика. Счетная палата России по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина начинает проверку финансовой деятельности ряда столичных структур. Советника мэра Петропавловска-Камчатского Евгения Кабанова обвиняют в мошенничестве.
С новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Накануне 7 ноября в Москве прошло сразу несколько различных акций, митингов и шествий. Коммунисты отмечали 93-ю годовщину Октябрьской революции 1917 года. Сторонники партии «Яблоко» в годовщину, согласно их формулировке, Октябрьского переворота провели пикет в память Белого движения. В связи с этим столичная милиция несла службу в усиленном режиме, а в центре города было полностью перекрыто движение транспорта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Утром 7 ноября на Красной площади состоялся торжественный марш в честь Дня воинской славы. Он посвящен 69-й годовщине парада 41-го года. 40 его участников присутствовали в воскресенье в качестве зрителей на трибунах на главной площади столицы. В центре Москвы активисты коммунистической партии собрались на марш и митинг, посвященный 93-й годовщине Октябрьской революции 1917 года. Демонстрантов было несколько тысяч. Они прошли по Тверской улице до Театральной площади, где провели митинг и возложили венок к мавзолею Владимира Ленина. Лозунги на акции те же, как и в октябре 17-го. «Земля крестьянам, заводы рабочим, хлеб голодным, власть советам», говорит лидер партии Геннадий Зюганов.
Эти лозунги сегодня как никогда актуальны. Сегодня в недра страны закапали 15 кланов олигархи. Поэтому мы будем вносить предложение провести общенациональный референдум с тем, чтобы все недра принадлежали гражданам страны, так же как стратегические отрасли производства, чтобы каждому гарантировалась работа, бесплатное образование и надежное медицинское обслуживание. Это остается и сегодня главными лозунгами нашего движения.
Активисты Левого фронта коалиции «Другая Россия» движение «Вперед» тоже планировали принять участие в шествии, организованном коммунистами. Но санкционированная властями акция так и не состоялась. С подачи коммунистов 10 человек были задержаны сотрудниками милиции, утверждает координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
В общем, шествие, которое организовано КПРФ в честь годовщины Великой Октябрьской революции, мы уже много лет ходим всегда вместе с нашими союзниками, никаких проблем не возникало. Вдруг возникли проблемы, представители КПРФ заявили, что не хотят, чтобы мы участвовали в акции, понравились якобы наши лозунги, «Долой полицейское государство», они потребовали убрать флаги. То есть, по сути дела, они в итоге дали милиции команду нас не пускать и вообще убрать с Тверской улицы. В итоге с ВВД Тверское на нас оформляют протоколы якобы за несанкционированное шествие. Фактически мы считаем, что представители КПРФ нас предали. Конечно, это возмутительно, мы этого так не оставим, будем разбираться. И считаем, что это просто недопустимо, когда союзники своих союзников сдают в милицию, это просто позор.
Яблочники в годовщину Октябрьского переворота провели пикет памяти участников Белого движения, погибших в боях с большевиками. Как ни странно, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, никто из сотрудников милиции пикету не препятствовал.
Были люди, которые вышли первыми для подавления этого бандитского мятежа, который принес России несчислимые страдания, жертвы, был направлен на уничтожение нашего народа. Поэтому мы почтили их память. Пожалуй, впервые в истории России такая акция проходила.
В целях обеспечения безопасности во время проведения многочисленных мероприятий в Москве были задействованы более 3000 сотрудников милиции. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А немного раньше, 4 ноября, в России отмечали День народного единства. В этом году у праздника своеобразный юбилей, пятилетие, но, несмотря на это, по данным аналитического центра Юрия Левады, лишь треть россиян указывает название праздника верно. Все же это в 4 раза больше, чем в 2005 году, когда этот день стал государственным праздником народного единства, рассказывает Динара Сиддикова.
Именно 4 ноября 1612 года, 22 октября по старому стилю, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский освободили Москву от польской интервенции. Именно этот день власти назвали Днем народного единства и объявили праздником. Но опросы показывают, что этого россияне не знают, и отмечать этот день в выходные не собирались. Ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Наталья Зорко ответила Радио Свобода «Почему?».
за эти годы этот праздник несколько раз переименовывался. То он назывался Днем Согласия и Примирения, то Днем Освобождения от польско-литовских интервентов. Теперь он называется День Народного Единства. Правильное название выбирает где-то чуть более 30-36%. Днем Согласия и Примирения его по-прежнему называют 25%. То, собственно, косвенно указывает на то, что связанные с этим мероприятия, массовые какие-то митинги, вряд ли вызывают большой интерес у наших сограждан.
По словам эксперта, идея объединить народ этим праздником также не удалась. А бывший государственным день Октябрьской революции или день согласия и примирения 7 ноября сейчас тоже не популярен. На улице в этот день выходят коммунисты, и больше других о нем помнят только пенсионеры.
Коммунистов у нас и поддерживают, в основном пожилые. Этот день еще остается значимым для пожилых в большей степени, хотя тоже постепенно как бы он уходит. Все-таки нововведенный праздник народного единства важным для себя считает только 1% опрошенных.
Несмотря на это, в первые дни ноября партийные митинги и праздничные шествия проходят по всей России. С каждым годом все больше людей считают нужным приходить на акции. Если на первой демонстрации в Москве в 2005 году присутствовало более 3000 участников, то на следующем, уже неразрешенном так называемом русском марше, по разным данным, от 1,5 до 5000. В регионах количество участников исчисляется сотнями, но с каждым годом акции становятся все популярнее. Почему люди приходят на митинги, Радио Свободы рассказала психолог Ольга Маховская.
Современные старые государственные праздники могут стать причиной подъема для россиян, которые сегодня охвачены во многом ностальгией по прошлому. Мы говорим о россиянах более старшего поколения, которые в детстве вкусили этих праздников, да, которые встречали их на плечах у своих пап. Идеологический смысл они во многом потеряли.
Между тем, когда к русским маршам 4 ноября присоединилась «Единая Россия» и «Организация наши», количество участников резко возросло. Только последние собирают около 20 тысяч молодых людей. Что заставляет приходить на митинги их, также рассказал эксперт.
Для молодых вообще важно кучковаться по любому поводу. И это такой период у них тусовки, и митинг в этом смысле бесплатная тусовка, потому что он не связан с дресс-кодом и походом в клуб, где они могут встретить себе подобных, обменяться мнениями и почувствовать свою значимость. Плюс молодые очень часто идут за компанию, да, там пришел один и привел с собой пять. И здесь вот этот принцип флешмоба работает во многом.
Прошедший день народного согласия порадовал россиян аж 4 выходными. Правда, теперь житель страны ждет 6-дневная рабочая неделя. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Принимаете ли вы участие в массовых акциях в честь государственных праздников? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская задала жителям Санкт-Петербурга.
Нет, не принимаю. Времени нет. И смысла, наверное, тоже.
Да-да, конечно. Акции всякие разные есть. Нет, времени нет.
Нет, где-то что-то где-то далеко, не добраться. Кто-то вот ходит постоянно. Мне звонят, давай встретимся и пойдем. Ну, у меня то одно, то другое. Болячек куча.
Нет, я не люблю это все. Толку никакого.
Нет, пока не планировали. Я ничего об этом не слышала, честно говоря. Ни о каких сборах на демонстрации.
Да нет, как-то. Тоже не слышала даже.
Нет, как-то не до того. Не знаю. Смысл, наверное, есть, но просто я не очень политикой увлекаюсь, поэтому не принимаю.
Нет, а смысл? Лучше дома посидеть, отдохнуть. Столько времени работаем, хочется в тишине посидеть, отдохнуть. Время не тратить, ну, что оно изменит?
Нет, не хочу.
Ну как, какие есть, такие принимаем. Мы советские праздники хорошо встречали, и эти. Праздник есть праздник.
Нет, некогда.
Ни в коем случае не понимаю. Ненавижу толпы этих гопников.
Знаете, наверное, нет уже теперь. Не столь молода. Ну, в общем, если устраивают какие-то массовые концерты или гуляния, с удовольствием. Если это что-то типа политических митингов, то нет. Алые паруса, новогодние праздники. На День флота ходили обязательно. У меня муж флотский человек. На приятные праздники, скажем так.
Ну да, бывает. На алые паруса люблю ходить. На 9 мая. Когда в центр, когда у всех, ну там, в районе.
Нет, мне как-то времени на это нет. Пожалуй, 9 мая, 1 мая. Ну, в студенчестве-то мы ходили же, это интересно было. Даже так празднично, красиво. А сейчас, я не знаю даже, что-то давно уже не ходила. Коллективизм какой-то. Вот это интересно, когда вот, ну, более молодой, наверное, человек.
Я что-то так разуверилась, так мне нажгли, что я никому ничего не верю, никакой это болтовни. А что это, мол, я приду туда? Покричать, по это, от этого не меняется. Лучшего не бывает.
Нет, 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 не принимаю, я политична. Но вот 9 мая, да, я живу здесь близко, я смотрю, не парад Победы, а там идут ветераны. Мне это симпатично, и праздник, поскольку у меня отец там воевал, то есть для меня он важный. А что остальное еще? Вот Новый год, да, а этот праздник как-то нет, нет, не принимаю никаких участий.
Конечно, День Великой Октябрьской революции, вы что?
Нет, некогда. Я ходил как-то, но мне не понравилось. Очень много народу и толкучка, и не получил того, что ожидал.
Вообще, если, конечно, знаем, то бывает, что участвуем.
Нет, не принимаю. Я творческий человек и занимаюсь социальными проектами. Поэтому занимаюсь музыкой, творчеством и на демонстрации не хожу.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, принимаете ли вы участие в массовых акциях в честь государственных праздников. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Международные резервы России за 10 месяцев 2010 года увеличились на 13% и к 1 ноября превысили 497 миллиардов долларов, сообщил сегодня Центральный банк. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил планы определенного перераспределения квот 187 стран-участниц в пользу развивающихся стран мира. Так, Китай, квота которого в уставном капитале фонда увеличится более чем в полтора раза, станет третьим по значимости участником МВФ после США и Японии. Увеличиваются доли и трех других стран БРИК – Бразилии, Индии и России – от 0,2 до 0,5% пункта. В целом 6% общих квот и голосов в МВФ перейдут от западных стран к странам развивающимся, включая страны БРИК. Страны Европейского Союза согласились передать странам развивающимся 2 из 9 нынешних своих мест в Совете директоров Международного валютного фонда, в котором всего 24 места. Квота той или иной страны в капитале Международного валютного фонда напрямую определяется общим объемом ее экономики. Каждые 150 тысяч долларов ВВП дают один голос. Соответственно, взнос страны в уставный капитал МВФ пропорционален текущему объему национальной экономики. Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России в 2010 году с 4,5% до 4,2%. Предыдущий прогноз был представлен банком в июне. На 2011 год эксперты банка прогнозируют теперь рост ВВП России на 4,5%, а в 2012 году на 3,5%. Национальный банк Японии сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране в диапазоне от 0 до 1,1%. Годовых. Для сравнения, базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, для 16 стран еврозоны – 1%, в России – 7,75% годовых. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня – 30,77, на завтра – 30,80. К евро на сегодня – 43,16, на завтра, предположительно, 42,88. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу – 1,39.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Жуковске избит журналист газеты «Жуковские ведомости» Анатолий Адамчук, писавший статьи в защиту местного леса. Журналист издания «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными, остается в реанимации в тяжелом состоянии. У здания столичного ГУВД сегодня продолжились одиночные пикеты в поддержку Кашина. В связи с избиением кемпинского активиста «Правого дела» Константина Фетисова возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». В Махачкале майор милиции во время драки
Чехословакии открыл стрельбу и ранил 3 человек. Суд Перми оставил в следственном изоляторе одного из обвиняемых по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» пиротехника Игоря Дербенева. В уральском городе Кербела в результате теракта погибли 7 человек, не менее 30 ранены. Среди убитых иранские паломники. В Азербайджане партия президента страны Ильхама Алиева может получить большинство мест в парламенте. Президент Финляндии Дарья Халанин начинает сегодня государственный визит в Россию. Счетная палата России начинает проверку финансовой деятельности ряда столичных структур. В Московском театре ЦТРА сегодня пройдет юбилейная 10-я церемония вручения премии имени Артема Боровика. Советника мэра Петропавловска-Камчатского Евгения Кабанова обвиняют в мошенничестве. Он задержан. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Запись нападения на Олега Кашина появилась в интернете.
Комментарии экспертов.
Резо Габриадзе рассказал о вновь обретенном им театре.
Право автора.
Валерий Панюшкин о том, кому и зачем нужны больные дети.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Чешское издательство «Русская традиция» опубликовало книгу о становлении православия в Чехии и Словакии. Немалую роль в истории православия этих стран сыграла русская знать. Наряду с фактами, взятыми из документов и литературы, автор Елена Филиппович приводит и воспоминания свидетелей исторических событий. С ней встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Книга «Свет православия в Чехии и Словакии» посвящена истории становления православной церкви в Чехословакии в XX веке. История эта неразрывно связана с Россией. В конце XIX века на лечение в Карлсбад, как тогда называли Карловы Вары, приезжает российская знать, которая выделяет средства на сооружение первых православных храмов. Позже, в начале прошлого века, с волной послереволюционной эмиграции, из России приезжают приглашенные чехословацким правительством в рамках так называемой русской акции «Белые мигранты», которые тоже сооружают церкви. Повествование начинается приходом в Моравию проповедников Кирилла и Мефодия. Однако большая часть книги – это рассказ о деятельности православной церкви на территории Чехословакии с момента зарождения государства и до его распада на независимые Чехию и Словакию. В интервью «Радио Свобода» автор Елена Филиппович начала свой рассказ с того, как католические верующие приняли решение перейти в православие.
Когда родилась Чехословакия в 18 году, то из католичества вышли, ну, несколько сот сразу же. И что? Православная церковь окормляла эту церковь Досифей. Это был серб. Так случилось, что он был в Чехии, и он согласился окормлять, пока нет своего митрополита. А на митрополичье место подали 3 заявления. Первый был Фарский, который стал потом патриархом церкви Гусицкой. Ну и это заявление Матей Павлик, то есть будущий Гораст. Прошел Матей Павлик, потому что Фарский, он был за особую чешскую религию. Гораст стал, его утвердили, рукоположили в Сербии. Он приезжает, его встречает. А нет ни места, где вести службу, ни денег. И вот он поехал в Америку. Там было много чехов, чтобы ему помогли с деньгами. А когда он с Америки приехал, то тут уже все переворот. Этот Фарский, пользуясь его отсутствием, решил протолкнуть свою идею. Написали катехизис новой церкви, которая уже не могла быть православной. Досифей вышел из этой церкви, и вышел из этой церкви Гораст. Потом она стала называться Гусицкая. Их действительно православных, их было всего где-то 10-12 тысяч человек. Ничего, как говорится, ни кола, ни двора, ничего не было. И государство их не приняло. Только в 28-м, наконец-то, государство их восприняло как церковь.
Для православных самым важным было сооружение храмов. Вы упоминаете Андрея Коломацкого, который начал строить деревянные, а впоследствии и каменные церкви в Подкарпатской Руси, Моравии и Чехии.
Его священник-батюшка называют Андрей Коломацкий. Он был белый эмигрант. Он был сначала офицером еще русской армии. И вот он построил 86 церквей. Потом он закончил жизнь свою в Румбурге, это самый север. Его Елеферий послал на север. Ну, и люди, которые не знали, почему послал, считали, ага, Елеферий человек-то не очень. А Елеферий фактически спас, потому что тогда, в те годы, это были 50-е годы русских вот таких, забирали в Россию.
После этих событий православная церковь начинает терять своих последователей. Вторым подобным ударом по православию в Чехословакии становится вторжение войск Варшавского договора. Вы пишете, что православная вера ассоциировалась тогда с Советским Союзом, а потому часть верующих решила отделиться и примкнуть к греко-католикам.
После 68-го года чуть было не вообще церковь не распалась. До этого православная церковь росла, росло число прихожан, а после этого захватили храмы православные, захватили униаты. А возможно это стало потому, что перед этим, это были 50-е годы, было очень быстрое оправославливание этих униатов, возвращение униатов в православие. Был такой Елеферий, он был очень хороший проповедник, и почти все униаты перешли в православие добровольно. Статистика говорит, что не все вернулись в униаты, но прибавилось невоцерковленных.
О книге «Свет православия в Чехии и Моравии» рассказывала автор Елена Филиппович. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Программу «Свобода в полдень» завершает репортаж из Италии. Знаменитая киностудия Чиничита в окрестностях Рима – итальянский аналог Голливуда, занимающая площадь 80 тысяч квадратных метров, в ближайшее время будет приватизирована. От былого величия огромного киногорода с его 20 киносъемочными павильонами давно не осталось и следа. Вместо 8 тысяч работников, занятых в производстве фильмов в период расцвета итальянской киноиндустрии в 50-е и 60-е годы прошлого столетия, сегодня в Чиничита работают всего 150 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Последним итальянским киношедевром, целиком снятым в Чиночита, был «Амаркорд» Федерико Феллини. Название этого фильма, ставшего, как считают некоторые, похоронным маршем для студии, в переводе с одного из диалектов означает «я помню». Чиночита, долгие годы ассоциировавшаяся в массовом сознании итальянцев с великолепием и запредельно недостижимой мечтой, действительно становится сладким и приятным воспоминанием. Адриано де Анджелис, последний потомственный сценограф, который начал работать на киностудии еще в 1942 году, должен будет оставить свою мастерскую в Чиночита по истечении срока контракта на аренду помещения в мае будущего года. Вместе с ним уходит в небытие значительный пласт истории итальянского киноискусства. Семья де Анджелис стояла у истоков итальянского кинематографа, посвятив ему 90 лет жизни. Прообразом Чиночита был созданный в 1924 году Институто Луче, в задачи которого входили производство и прокат киножурналов. В 1925 году итальянское государство приобрело Институто Луче, который, сменив затем название, стал первой в западных странах государственной кинофабрикой. Официальное открытие киностудии под названием Чиночита, на котором присутствовал Бенито Муссолини, произошло в 1937 году. В 30-е и 40-е годы прошлого века, до свержения Дуче, здесь создавались художественные документальные фильмы, а также кинохроника, пропагандирующая идеи достижения фашизма. Началом золотого века Чиночита считается 1959 год, когда в киностудии был снят эпический художественный фильм «Бен-Гур», установивший рекорд кассовых сборов. А в 1960-м там же был сделан фильм «Сладкая жизнь Феллини». Съемки «Сладкой жизни» велись в закрытых павильонах, где в мельчайших деталях было создана римская Виа Венето. В эпоху расцвета в киностудиях Чиночита были заняты 8 тысяч работников. Однако киноискусство уже давно покинуло римскую фабрику грез. Сегодня здесь работают всего 150 человек. А последним значительным фильмом, снятым в Чиночита, были «Банды Нью-Йорка» режиссера Мартина Скорсезе, вышедшие в прокат в 2002 году. Чтобы как-то удержаться на плаву, Чиночита предоставляет павильоны для съемок долгоиграющих реалити-шоу, таких как «Большой брат» или «Чао Дарвин», которые производит телекомпания «Медиасет», принадлежащая итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони. Настоящее кино итальянцы тем временем давно снимают в более экономичных киностудиях Туниса и Марокко. Основной процесс приватизации был начат еще в 1998 году, когда государство отказалось от мажоритарной квоты, уступив ее группе частных инвесторов. В настоящее время долги Чиночита составляют 29 миллионов евро, а в ближайший год для переоборудования киностудии и киносъемочных павильонов в центры конгрессов и тематические парки потребуются инвестиции в размере 16 миллионов евро. О взлете и закате итальянской фабрики грез говорит итальянский журналист Стефано Мази, специализирующийся на проблемах кинематографа. кинематографа. Какое значение имеет для Италии Чиночитта?
Чиночитта была местом съемок всех итальянских киноэпопей до Второй мировой войны, таких как «Железная корона» Алессандро Блазетти, фильм, считавшийся в фашистской Италии собственной версией «Унесенных ветром». Следует помнить, что во время Второй мировой войны в съемочных павильонах Чиночитта в течение нескольких месяцев размещались беженцы в результате бомбардировок Рима. В 50-е годы прошлого века Чиночитта стала съемочной площадкой для великих американских киноэпопей, производство которых было переведено в Италию в рамках так называемой программы «Голливуд на берегах Тибра». Уместно вспомнить такие фильмы, как «Бен-Гур» и «Куо-Вадис», в котором в эпизодической роли снялась Софи Лорен, тогда еще совсем молодая начинающая актриса.
Из-за чего начался закат Чиночитта?
Я полагаю, что Чиночитта стала приходить в упадок с появлением культового направления во французском кино под названием «Новая волна» в 60-е годы прошлого столетия. Постепенно в 70-е годы кино вышло из закрытых съемочных павильонов, и продюсеры начали снимать фильмы на улицах, в квартирах и на виллах. До конца 50-х годов любой фильм должен был сниматься в полностью закрытых павильонах, где даже небо было искусственным. А с появлением «Новой волны» кино покинуло закрытые съемочные павильоны. Таким образом, начался медленный закат Чиночитта и других крупных киностудий.
К чему приведет приватизация Чиночитта?
В действительности процесс приватизации Чиночитта начался уже несколько лет назад, и неизвестно, к чему он приведет. Совершенно определенно, что закрытые съемочные павильоны не в состоянии существовать на принципах самоокупаемости. Например, уже довольно давно в них проводятся партийные съезды, конференции. Еще 30 лет назад это было бы немыслимо. Однако эти огромные площади необходимо использовать, поскольку расходы на их содержание огромны, например, только уборка помещений, освещение стоит огромных денег. Наверное, Чиночитта начнет путешествие в мир, где все должно быть в первую очередь экономически оправданным, а бухгалтерский баланс должен сходиться. Удачи тебе, Чиночитта!
Tanti auguri, Cinecittà. Говорил итальянский тележурналист и киновед Стефано Мази. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Кому принадлежит Первый канал? Почему информация о собственниках крупнейшего вещателя России недоступна? О секретах первой кнопки говорят руководитель отдела расследований газеты «Ведомости» Ирина Резник и обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем распустить Государственную Думу!
Мы собрались, наконец, на Триумфальной площади, но не так, как хотим.
Мы не потерпим попытки разжечь конфликт, угрожающий миру, безопасности.
У посольства Российской Федерации собралось около 50 человек.
За более чем 70 лет Радио Швеции вело зарубежные трансляции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.